Новый год вместе с радио Крым Реалии. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на территории всего Крыма на частоте 648 АМ, 648 кГц. Слушайте нас на средних волнах от Джанкоя и Красноперекопска до Керчи, Симферополя и Бахчисарая. А сегодня у нас в студии Аким Галимов, которого я представлю так. Журналист, сценарист, продюсер. Аким, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
А вот теперь очень интересный к вам вопрос первый. А вот... Мы представили вас так. А вот как вы сами себя представляете? Вот как бы вы себя описали в 30 секунд?
В 30 секунд? Ну, это очень сложно описать себя в 30 секунд. Ну, я себя внутренне всегда чувствую журналистом, потому что я по образованию журналист, и вот это вот ощущение узнавать что-то новое, оно всегда во мне присутствует. Наверное, я бы себя описал как журналист. Но учитывая, что я уже давно не работаю в новостях, я не работаю в периодической прессе, я работаю с другими жанрами, да, то есть журналист, продюсер, создатель контента, так это можно назвать.
Интересно, вот смотрите, значит, наш гость Аким Галимов, который автор нескольких фильмов, которые вы наверняка видели, если не в эфире телеканалов, ну, например, 1 плюс 1, то наверняка в Ютьюбе. Ну, среди них, например, спецрепортаж «Операция Крым», который можно считать вот и настоящим фильмом. Среди них «Цыганская кровь», «Где начинается Украина», фильм 2015 года, и целый уже цикл «Украина. Возвращение своей истории». Среди которых есть и фильм «Скорбинати», это как достояние нации, можно сказать, сокровище
нации.
Да. Смотрите, значит, Аким Галимов, он крымчанин. Можно сказать так? Потому что вы сейчас себя просто вот так про себя рассказали исключительно с профессиональной точки зрения. Теперь кто вы, откуда, как появились на этот свет?
Я себя, если говорить о принадлежности, я себя, конечно, чувствую крымчанином. Хотя я в Крыму не родился, мы переехали в Крым, мы татары, крымские татары. Ну, у нас смесь казанских и крымских татар. Ну, я себя в данный момент идентифицирую крымским татарином. Мы переехали в Крым в 1994 году с Узбекистана, как и многие семьи крымско-татарские, которые в то время возвращались в Крым. Ну и вот с 94-го года я в Крыму, но учитывая, что мне тогда было, сколько там, 9 лет, в принципе, вот формировался я все-таки в Крыму, и поэтому чувствую себя крымчанином, и более того, если этот эфир идет в Крыму, мне бы очень хотелось в свое родное село Трехпрудное под Симферополем передать привет.
Трехпрудное – это там, где Константиновка? Нет, или это...
Это там, где чистенькое, ага. И вот сразу за чистеньким туда вот в сторону гор.
В сторону гор, да. Понятно, хорошо. Я надеюсь, нет, там наш сигнал точно принимают, потому что раз его принимают в Бахчисарае, мы делали не так давно запись этого сигнала, поэтому я надеюсь, что его услышать этот сигнал и в том числе и в селе Трехпрудное. Окей, хорошо. Значит, с нами сегодня Аким Галимов, напомню, журналист, сценарист, продюсер и...
Крымчанин.
Я не буду этого забывать. И автор очень интересных фильмов про украинскую историю. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали небольшой фрагмент из этого фильма. Это не слова нашего сегодняшнего гостя, но мне кажется, они являются ключевыми вообще ко всей вот это историческое, я не побоюсь этого слова, вакханалии, которую Россия проводит в последнее время по отношению к Украине.
Для историка має значення конкретний документ. Було це чи не було, були підписи чи не було. А для ідеології має значення психологія впливу. З любої уяви можна зробити реальність. Потрібно лише тиражувати його в уяві всього населення.
Це схоже на гіпноз. У 1954-му в одну мить 300-річчя воз'єднання України та Росії стало наймасштабнішим святом в СРСР.
Делегація братів російського народу. Навіки разом.
Цей вплив на свідомість був настільки ефективним, що навіть сьогодні, через кілька поколінь, бацила навіки разом і досі інфікує мільйони людей.
Так и вот сейчас, спустя 5 лет с момента начала российской оккупации Крыма и российского вторжения в Украину, эта бацилла продолжает инфицировать умы людей или уже меньше?
Ну, інфіцировать она продолжает, конечно, меньшее количество людей, как мне кажется, но она настолько, настолько стойкая и настолько сильная, что она до сих пор действительно ну, живет в умах, ну, я не знаю, если не миллионов, то сотен тысяч точно украинцев. Потому что, вы знаете, когда ну, мы живем сейчас в Киеве, да, и находимся в таком информпространстве, где нам кажется, что в принципе у нас все хорошо, и все люди здесь за Украину, все имеют ну, достаточно прочные проукраинские позиции, но на самом деле, когда мы выходим из вот этой зоны комфорта наших Facebook-аккаунтов, где мы все переписываемся, да, и нам кажется, что все классно, выезжаем на юг Украины, выезжаем на восток Украины, я вот недавно работал там в Херсоне, в Геническе, то, ну, там картина немножко другая, и достаточно большое количество людей, которые считают, что да, действительно, навеки разом, и, ну, то есть на века вместе, да, и по-другому никак быть не может. Вот в чем главная проблема.
Это вообще, на самом деле, это очень интересно. Я напомню, что мы слушали вот буквально минуту назад, это фрагмент фильма из цикла «Возвращение своей истории», про цикл «Украина», я правильно понимаю?
Да-да, то есть, да, «Украина. Возвращение своей истории» – это большой цикл исторических фильмов, и вот это один из них как раз кусочек.
Интересный очень момент. Вот если Россия показывает оккупацию Украины 17-го столетия как воссоединение, ну вот во всяком случае в 20 веке это началось, такое вот 300-летие празднование, ну и дальше там что, я не встречал, может быть, вы мне подскажете, может быть, вы видели, что, например, присоединение Казанского ханства, ну вот оккупацию и последующую аннексию Казанского ханства, или Крымско-Татарского ханства, или других каких-то территорий, которые в свое время оккупировала Россия, оно подается именно тоже как стремление, например, крымских татар и испокон вечное стремление жить вместе с братским российским народом. Встречалось вам такое или нет?
Ну, мне не встречалось, и мне не встречался именно вот такой ракурс, да, но, в принципе, то, что вы сказали о 17 веке, да, ну, действительно, это так. История ведь в чем заключается? В том, что Украина достаточно, ну, имеет достаточно долгую историю, и если посмотреть вглубь веков, то корень, он немножко другой, да, и мы всегда имели немножко другой вектор нашего направления, вектор нашего развития. Но в какой-то момент, учитывая, что территория Украины была, ну, давайте, ну, будем правильно использовать исторический термин, это не была территория Украины, Украины тогда еще не было, да? Территории, которые сегодня стали современной Украиной. Эти территории были присоединены насильственно к России, и для России очень важно показывать, что вот этого как раз насильственности ее не было. И давайте посмотрим, вот очень интересно, когда вот всплески этой пропаганды исторической возникают. Вот мне было очень интересно смотреть, например, на 20 век. И вот такие интересные факты, которые мы находили, например, после в период Второй мировой войны, Великой Отечественной, как ее многие в нашей стране воспринимают. И это не есть плохо, в принципе. Понимая, что украинцы, которые, пережив Голодомор в 30-х годах, теперь должны взять оружие и идти и биться, ну, в принципе, за Советский Союз, а многие этот Советский Союз не поддерживали после того, что они пережили, советская власть придумывает такие вещи, как, например, они делают там орден Богдана Хмельницкого, да, то есть украинцы как бы вроде бы бьются за Советский Союз, но при этом получают ордены своих национальных героев. То есть это все было очень, ну, знаете, так очень изощренно, тонко и достаточно продумано. И в этом, мне кажется, вот вся боль и весь ужас той системы, которая существовала.
Ну да, в отличие, допустим, от документов нацистской Германии, где там четко указывалось, например, уничтожить такой-то или такой-то народ, чудовищные документы, которые были потом осуждены, ну и вообще вся деятельности этой нацистской партии и всего этого нацистского государства, ведь в российских, ну, в советских, а на самом деле российских эти документы нигде не указывалось, да, уничтожить украинский народ там или, допустим, да, было там выселить, например, вот крымско-татарский народ, но не писалось уничтожить. уничтожить, хотя по факту можно было ставить знак равенства между уничтожением и выселением. Тем не менее, вот они как бы не подписывали такие документы. А мне, кстати, очень интересен еще такой один момент. Вот вы часто в этих фильмах, я так понимаю, вы вначале обратились в своих фильмах исторических, документальных, которые мы уже могли видеть и в эфире телеканалов, и на Ютьюбе, вы говорите о там и 17-м, и 18-м веке событиях. Но с другой стороны, вот сами профессиональные историки очень часто говорят, что это в какой-то степени, знаете, то, что там раньше было, это все сказка.
Да? Я понимаю, о чём говорю.
А вот настоящая история, она якобы вот та, которая имеет влияние на нашу сегодняшнюю жизнь, она вот сейчас здесь находится, в 20 веке. Но, тем не менее, Россия и используют историю не то, что 18-го там, или 17-го столетия, она использует историю, которая вот ей написана, там, 9 века или 10 века, и говорит, вот Крым – это, например, исконно русская земля, и это работает.
Это работает, хотя, ну, это не имеет, ну, ничего общего с правдой, да, потому что, ну, исконно русская земля, как вы правильно сказали, окей, давайте посмотрим...
Я не говорил, что это исконно русская земля.
Я имею в виду сам этот миф, да, который тиражируется. Россия действительно так говорит, что это исконно русская земля. Но давайте смотреть, как это, от какого момента мы говорим, что это исконно русская земля? 17 век, 15, 14, 12, это же абсолютно, ну, разные временные рамки, и то, что Крым был, то, что Крым входил в состав Российской империи там, на протяжении двух веков, не говорит о том, что это была исконно русская земля. Да? Ну, до этого там было 400 лет Крымского ханства, и ну, давайте говорить об этом. А до этого было еще много чего интересного. Да? Поэтому тут, смотря от какого этапа мы начнем смотреть. По поводу того, сказка или не сказка, действительно это так. Но тут важно понимать, вот если мы говорим о 17 веке, например, да, и там, а в 18 веке, вот возьмем там наше казачество, да, там истории известные, там Хмельницкий, Мазепа, все-таки у нас есть достаточно большое количество документов, по которым мы можем реконструировать ту эпоху и с большой долей вероятности интерпретировать события, которые тогда произошли. Я не говорю, что мы...
Или реконструировать,
да. Что, конечно, мы никогда не сможем на 100% сказать, что там Мазепа, Хмельницкий или Петр I думал именно так. Потому что в голове у них мы не были, и как, мемуары они свои точно доказанные не оставили. Вот. Поэтому мы реконструируем эти события на основе того, что у нас есть. Если мы говорим о Средневековье, 10 век, 9 век, 11 век, конечно, ну, здесь это исключительно, это очень малый, ну, как говорят историки, комплекс источников, да, то есть очень-очень малое количество фактологических каких-то вещей, которые можно пощупать, почитать. Все остальное – это домыслы, интерпретации и так далее. Поэтому, но для россиян это вот, эта история Средневековья, она, ну, по сути, как базис, от которого они вот тянут свою вот эту линию общей истории, да. Но о какой общей истории мы можем говорить, когда, ну, в принципе, кем себя называл Владимир Великий? Мы можем сказать, он что, себя россиянином считал или украинцем? Ну, конечно, нет. Они себя мыслили абсолютно, ну, по-другому. Не было тогда такого понятия, как политическая нация, и, в принципе, ну, люди себя по-другому идентифицировали, там, или Ярослав Мудрый, там, да, или когда вот эта история с Анной там пару лет назад была, когда начали, значит, рассказывать, это русская княжна или не русская дочка Ярослава Мудрого.
А это относится исключительно к России, к Украине, или это вот так себя ощущали абсолютно все, ну, самодержцы, правители, там, не знаю, Франции, тогдашней, средневековой, если можно опять-таки ее называть, Франции, там, Великобритании? Или нет? Или это исключительно вот только наша черта?
А вы имеете в виду, что...
Что они не ощущали себя, например... Ну, к примеру, какой-нибудь Генрих, он не ощущал себя там королем, вот именно французом. Он считал себя просто вот монархом данной территории,
управителем. Ну, тут все зависит. Я не готов говорить о европейской истории компетентно. Тут все зависит от момента, когда формировались политические нации. Именно вот, ну, например, мы можем говорить о том, что там украинцы, как политическая нация, начали там... Ну, этот процесс происходил там в 18-19 веках, да, у россиян примерно то же самое, в Европе чуть-чуть раньше, поэтому тут надо смотреть, вот когда они сформировались. Если говорить о Генрихе, то, ну, он в принципе, ну, Ну, тут вот нужно уточнить все-таки у историков. Я, просто не хочу сейчас ошибиться.
Окей, хорошо. Если говорить о том же самом времени, когда королева Анна приезжает во Францию, то есть и она пишет, что она все-таки королева Франции, да? То есть Анна королева французская, Анна Рейна. Или нет? Или просто Анна Рейна там написано?
Там просто Анна королева, документ, да? Который я видел, там просто написано Анна Регина, да. Анна королева. Там не написано, что она королева французская. Вот. Точно так же, как и Генрих I и Филипп. Точно так же написано, что это просто король.
А вот у нас в студии не просто Аким Галимов, он не просто журналист, сценарист и продюсер, а еще и крымчанин. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 648 кГц на средних волнах, также на севере Крыма слушайте нас на частоте 105,9 FM, смотрите нас в Ютьюбе на нашем канале Крым Реали и не забывайте также читать текстовые материалы, которые выходят в эфир по результатам наших программ на сайте Крым Реали. А сайт Крым Реали доступен тремя языками: на русском, на украинском и на крымско-татарском. Мы, еще раз напомню нашим радиослушателям, Аким Галимов у нас в студии, журналист, сценарист, продюсер, крымчанин и автор сразу нескольких документальных фильмов, таких историческо-документальных фильмов. Кстати, вот эти фильмы, как вы их сами оцениваете, Аким? Вот «Украина. Возвращение своей истории» — это документальный фильм или документально-игровой, или как бы, или это расследование, или, ну, что это такое?
Ну, вы знаете, у нас микс жанров. Конечно, это документальный фильм с элементами реконструкции. То есть там есть игровые сцены, где актеры воссоздают те или иные исторические события или играют тех или иных исторических персон. Это расследование. Документальный фильм также может иметь в себе там несколько жанров. Это расследование, потому что мы всегда пытаемся что-то найти или что-то установить. Это своего рода исторический детектив. Если говорить о достоверности, то я могу сказать, что эти фильмы имеют достаточно высокую долю достоверности, потому что мы привлекаем очень большое количество историков к этим фильмам. Не только украинских, а и зарубежных. И каждый из этих фильмов имеет очень долгий период, мы это называем там препродакшн, разработка, да, то есть они, сам сценарий очень долго готовится, потому что мы всегда пытаемся найти какие-то артефакты малоизвестные или ранее вообще неизвестные, и отталкиваясь от них, рассказать то, чего многие, возможно, не знают. И вот этот поиск этих артефактов, это могут быть какие-то документы, какие-то исторические предметы, какие-то сведения. Они всегда разрознены, часто их вообще в Украине нету. Очень много находится вообще в России, и поэтому работа всегда осложняется по этому направлению. Очень много находится в Европе. И пока мы все это найдем, пока мы все это обработаем, изучим, подключим историков, которые дадут свою экспертную оценку, проходит очень много времени. Поэтому достоверность достаточно велика. Конечно, если мы говорим, сейчас мы готовим новый проект, там будет 8 исторических героев, и у нас там есть такие герои, как Анна Киевская, дочка Ярослава Мудрого, французская королева, король Данила. Конечно, это 10-11 век, и в этих фильмах мы осознанно понимаем, что достаточно большое количество информации там – это наша интерпретация этих событий, да, то, как мы увидели ее. Вот. Если мы говорим о фильмах, которые касаются более позднего, особенно 20 века, то, конечно, у нас все основано исключительно на документах, а документов по 20 веку, страшных документов, к счастью, сохранилось очень много.
Да, здесь, наверное, немного проще, потому что это все-таки 20 век есть. Если не документы, если не сохранились документы, то, по крайней мере, есть записанные свидетельства очевидцев того, что произошло, там, по крайней мере, какие-то воспоминания. Мы сейчас послушаем небольшой фрагмент. Это фрагмент из фильма. Этот фильм, опять-таки, из цикла «Украина. Возвращение своей истории». Документ, который был написан арабской вязью, который долгое время никто не мог прочитать. Что же было на этом документе? Небольшой фрагмент.
Месихия. Тобто тут и звернення до одного з найбільших володарів над народами християнського віросповідання.
Ага, до християнського правителя.
Так. Тут ми чітко бачимо. Козак.
Козак?
Так. Козак-гетьмани. Козак-гетьмани.
Тут згадується козацький гетьман?
Так. Тут чітко виписано ім'я, яке починається на Б, Богдан.
Богдан.
Богдан. Тобто Богдан. Хеме і Чеке. Хмельничке.
Но вот такого произношения я еще, конечно, не слышал, Хмельнички. Но, может быть, вот в средневековье турки так и называли Хмельницкого, потому что, может быть, не могли назвать его точно. А у нас в студии Аким Галимов, журналист, сценарист, продюсер «Крымский татарин». И вот этот фрагмент фильма, что это за документ, который не могли, я посмотрел этот фильм, там не могли его прочитать в Украине и смогли прочитать только в Стамбуле. Что это за документ, где упоминается господин Хмельницкий?
Вы знаете, это очень интересный документ, который хранится в Каменец-Подольском заповеднике, в Каменец-Подольском. Это фирман. Фирманами назывались письма, которые писали правители Османской империи в разные страны. И действительно, этот документ уникальный, потому что о нем даже многие ученые в Украине не знали, что он там хранится. И когда мы его нашли и увидели, он просто, меня лично очень поразил, потому что, во-первых, он имеет огромные размеры. Вот представьте себе письмо, которое имеет, значит, в длину, по-моему, 1.5 метра и в ширину около метра. То есть это огромный, такой транспарант.
С размахом писали.
С размахом, да. И он написан арабской вязью. И что самое интересное, вот этот документ наверху украшает тугра, это подпись султана, и она присыпана золотой пылью. То есть вот люди, которые получали эти письма, они открывали, и они должны были понимать, что тебе пришло письмо из Османской империи. А это одно из самых крутых государств в те времена. И люди сразу должны были, понимать, кто тебе написал. Да,
что было написано в этом письме?
Это было очень интересно, потому что то, что было там написано, было загадкой. И ученые действительно в Украине долго не могли расшифровать этот фирман, потому что он написан на староосманском. Староосманский – это смесь турецкого, арабского и еще нескольких диалектов, и он очень специфический, очень мало специалистов в мире, которые вообще могут это прочитать. И мы нашли в Стамбуле эксперта, он, на удивление, оказался украинцем, который работает там в Стамбульском университете, Александр Середа, и он помог нам расшифровать это письмо. И когда мы увидели, что в этом письме было написано, это был такой второй, наверное, вау-эффект вот после того, как этот фирман выглядит. Потому что письмо было написано Мехмедом IV, султаном Османской империи, адресовано Богдану Хмельницкому. И самое главное, что это как раз тот период, когда мы все знаем историю про письмо турецкому султану, которое якобы писали казаки. И эта история тоже благодаря и картине Репина, и, в принципе, вот этому российскому историческому нарративу плотно вошла в наши головы, что у казаков с турками все было плохо, да, они обзывались, в общем, писали всякие гадости друг другу, и отношения были, крайне-крайне плохими. Это письмо открывает нам абсолютно другую историю, потому что султан выражает Богдану Хмельницкому огромное уважение, он называет его одним из самых влиятельных правителей христианского мира, обещает поддержку в войне против Польши. Он обещает там переговорить с крымским ханом, которые находились тогда в вассалитете у Османской империи, чтобы он там предоставил
поддерживал его
в войне против Польши. И самое главное, что он вместе с этим фирманом отправляет Богдану Хмельницкому золототканный халат. Для нас сегодня это может показаться удивительным и смешным, но в те времена халат, вот представьте, халат, вышитый золотыми нитками, но это было, я не знаю, это был, наверное, самый крутой подарок, который один правитель мог отправить другому правителю. И вместе с тем он имел и символический смысл, потому что с халатом что делают? Халат как не банный халат, да, халат имеется в виду, как...
Одежда,
да. Как это...
Можно сказать, верхняя одежда.
Верхняя одежда. И как бы его нужно одеть на свои плечи. И одевая на свои плечи, символическое значение этой вещи, что как бы султан покрывает своей опекой Богдана Хмельницкого. Да? Такой символический смысл. И для нас, для меня лично, как для человека, у которого в голове если говорить о казаках и турках, сразу вот всплывало вот это письмо, как, значит, казаки пишут письмо турецкому султану, конечно, это было, ну, большим открытием, потому что оно совершенно по-другому открывало наши отношения, и вообще это очень интересная страница в истории Украины, времена Крымского ханства, времена отношений с Османской империей, потому что для многих в Украине до сих пор абсолютно неизвестна информация о том, что практически до Средней Украины доходила граница Крымского ханства и Османской империи. И все эти территории, Одесса, Херсон и все остальное, это было частью Османской империи. Там были мечети, там были свои традиции, там были очень неплохие отношения, в принципе, между украинцами и крымскими татарами. Конечно, были и войны, это тоже нельзя отрицать, но не только война, вот что самое главное. Угу. Отношения были разными.
А есть, кстати, какие-то элементы, которые остались вот от той, вот, что называлось ханской Украиной, в современной Украине? Что-то можно пощупать, что-то можно увидеть?
Вы знаете, очень мало. Очень мало у нас есть в Акермане, это Белгород-Днестровский, современное название, осталась крепость, которая была построена во времена Османской империи. Ну, в принципе, вот из такого, что вот увидеть и понять, то, наверное, больше каких-то крупных памятников истории я не могу назвать, потому что потом в ходе войн и в ходе, между прочим, в ходе вот этой огромной... В России существовал проект, вот когда переименовалась Одесса из Хаджибея, и когда появились вот все эти названия греческие, в том числе в Крыму, да, в России существовал при Екатерине огромный проект такой грекофикации. То есть для них Греция, ну, это, в общем, уже такие сложные исторические материи, ну, Греция, вот мы сейчас просто как Грецию воспринимаем, в те времена Греция – это Византия, то есть самая могущественная империя Средневековья. И для россиян было важно подчеркнуть, что вот их корни идут из Византии. И грекофицируя юг Украины, они, в общем, как бы пытались вот какие-то там параллели, да, протянуть вот эту историю. Вот. Поэтому в ходе вот этой грекофикации, в ходе многих войн между Россией и Турцией, все это было уничтожено. И сегодня, конечно, мы практически ничего не можем увидеть.
Ясно. Хорошо. Тогда как вы оцениваете вообще, насколько ваши работы Акима Галимова, насколько они востребованы в украинском, я имею в виду сейчас исторические вот эти фильмы, насколько они востребованы, насколько они важны для украинского общества?
Ну, знаете, сложно говорить о востребованности своих работ.
Нет, вот вам говорят, допустим, ну, например, там, кто у вас на телеканале, например, аудитория. Или там, про аудиторию, меряют, да, вот насколько это важнее, допустим, или на каком-то уровне смотрится, как новости, не знаю, как фильмы, как что?
Ну, смотрите, это очень специфический контент. Это исторический контент, и он достаточно сложный. То есть мы должны понимать, что абсолютно разное телесмотрение там, у комедии, например, и у таких проектов. То есть к таким проектам люди, ну, как бы должны подходить, условно говоря, подготовившись раз, два, они все равно должны интересоваться маломальски историей. Поэтому, конечно, ну, мы не можем говорить, что там, эти проекты смотрят так же, как, там, не знаю, какие-то большие крупные шоу и так далее. Но в целом, телесмотрение достаточно хорошее у этих проектов, и хорошие показатели были. Более того, эти фильмы очень хорошо набирают в Ютьюбе. У нас вот у первого фильма уже почти 1 000 000 просмотров, другие тоже там по 400, по 500 тысяч набирают. Интерес к этим проектам есть. И самое главное, что после этих фильмов мы получаем огромный фидбэк от нашей аудитории. Нас, ну, буквально, ну, сейчас уже прошли времена, когда как-то мы в редакции получили письмо.
А у нас, кстати, есть еще такие времена. У нас на прошлой неделе к нам пришло письмо даже из Финляндии. Человек услышал радио Крым Реалии в Финляндии, прислал письмо, вот бумажное. Что называется. Письмо, и там, правда, вложил диск с записью, что он нас слышит. Да? И поэтому еще есть такое дело. Я не знаю, может быть, нам напишут из Крыма после этой программы.
Это круто. Ну, мы писем уже давно не получаем. ну, очень мало их. Но по соцсетям, по уже современным средствам коммуникации очень много фидбэка. И самое интересное, что вот выходит фильм, и после этого нам начинают писать очень многие школы, учителя, заучи. Эти фильмы начинают показывать, ну, условно говоря, как, знаете, вот уроки раньше
учебное были... пособие, что называется,
ну,
да?
Ну, не совсем учебное, это как внеклассное чтение было, да, вот так же на свободных уроках показывают эти фильмы, потому что, ну, я просто всегда призываю не относиться к этим фильмам как к учебникам истории, да, это все-таки проекты, основная цель которых заинтересовать в изучении истории, да, то есть мотивировать людей к тому, чтобы там ты посмотрел фильм, а потом уже открыл книжку и почитал там про Богдана Хмельницкого, еще про кого-то. Вот, поэтому вот такая роль этих фильмов, и мне, конечно, очень, очень приятно, и я считаю, что это хорошо, что хорошо реагируют школы, и эти фильмы показывают, смотрят, часто после фильмов нас приглашают и в учебные заведения там, с открытыми уроками, лекциями, там, просто рассказать о тех или иных персонажах. Поэтому процесс, вот процесс идет, и востребованность у этих проектов действительно большая.
Mm-hmm. А, еще раз напоминаю, Аким Галимов в нашей студии, журналист, сценарист, продюсер. И вы в самом начале упомянули, что сейчас вот этот проект «Возвращение своей истории», он будет иметь продолжение. Это прямо сейчас снимаете, да? Вот новые фильмы, 8 персонажей?
8 персонажей, да. Ну, это уже не будет... Этот проект не будет частью проекта «Украина. Возвращение своей истории». Этот проект будет называться «Таймниці великих українців», «Тайны великих украинцев». И это сериал. Это документальный сериал, 8 серий часовых. Каждая из серий посвящена тому или иному персонажу историческому. Мы подобрали такую очень разноплановую... Мы подобрали очень разноплановых героев с разных эпох. У нас Анна Киевская, король Данила, Мазепа, Хмельницкий, по 20 веку Грушевский, Петлюра и Андрей Шептицкий. Персонажи все очень разные, но... очень и очень интересные. И ну, мы старались взять таких героев, которые, с одной стороны, вроде бы как широко известны, но, с другой стороны, вот то, что мы знаем о них, на самом деле, очень большая часть этой информации – это стереотипы или какие-то мифы, и вот нашей задачей было все-таки разобраться, кто эти люди, вот кто такой Богдан Хмельницкий на самом деле, таким ли он был, как мы его представляем, парнем на коне с булавой, вот на Софии Киевской, да, и в общем...
Да, но это задача непростая, потому что тут невозможно часто разобраться, кто тот или иной живущий из живущих политиков.
О, да, я даже с вами согласен.
Да. Опрашивая тех людей, которые с ним работали, жили, что вот они его знают или живут и дальше продолжают работать.
А в этом и проще, знаете, да. Апелляцию никто не подаст потом.
Интересный, конечно, момент. На ваш взгляд, кого из или какой период истории для украинца знают хуже всего? Или меньше? Не хуже всего, наверное, меньше всего. Вот, может быть, незаслуженно меньше всего знают украинцы.
Ну, вы знаете, я вот не хочу говорить за всех украинцев, это дело неблагодарное, да, и должно, наверное, какими-то...
Вам кажется, может быть, что вот, да. Вот самое большое какое-то белое пятно.
Мне кажется, что мы вообще очень плохо знаем свою историю. Вот любой период, который взять, он очень мало изучен. Вы знаете, когда мы получаем, когда мы работаем в архивах и получаем доступ к разного рода историческим документам, вот, ну, те, кто работал в архиве, они знают, когда ты открываешь первую страничку, там, не знаю, какого-то исторического документа, там всегда лежит библиотечный лист, и на нем, значит, кто брал этот документ уже для изучения. И вот в 80% случаях вот в этом «кто брал» одна фамилия, а часто и вообще не одной.
То есть никто не брал вообще.
Никто не брал вообще. Вот. И поэтому, знаете, вот мы делали проект про Андрея Шептицкого, вот сейчас отсняли фильм, да, и для меня, ну, тоже было своего рода открытием, что многие из моей команды не знали вообще, кто это. Ну, то есть не то, что там даже этот какой-то священник, да, ну, вот что-то. Вообще не знали, кто это. Это было новое.
То есть даже фамилия была неизвестна.
Даже фамилия,
да,
была неизвестной. Хотя по, ну, скажем так, по вкладу в, ну, в такое, назовем это пафосным словом, державотворение, да, Андрей Шептицкий – это одна из ключевых фигур 20 века для истории Украины, для украинского государства. Никто не знает. Люди не совсем знают, кто такой Михаил Грушевский. Это дядька с бородой, с 50 гривен. Ну, кто он? Президент, ученый, академик? Вообще не знают. Вот, поэтому, ну, и то же самое там. Вот по 20 веку, например, это же вообще одни стереотипы, да, Петлюра. Кто такой Петлюра? Ну, многие не знают, кто такой Петлюра. Знают, что это кто-то, кто вроде как что-то там резал кого-то, не резал. Ну, в общем, кто это? Вот. Поэтому
я прошу прощения, я недавно просто посмотрел вот фильм «Киевлянка» называется, снятый, по-моему, в 56-м году. Это просто, вот как сейчас молодежь говорит, дичь такая, да? Когда Петлюра командует немецким войскам в 18-м году, как оккупировать Киев, что там занимать и так дальше. Но это просто... Я понимаю, что вот это все корни оттуда растут, да? Как бы ноги оттуда растут.
Абсолютно. Но зато у нас очень хорошо знают, там, например, возьмем, боже, кто у нас разбил Тевтонский орден?
Александр
Невский. Да. Александра Невского знают все сразу. Но это... Хотя какое отношение Александр Невский имеет к Украине? Никакого. А зато вы заедете в любой город крупный, и вы найдете там церковь Александра Невского. Вот, понимаете, то есть у нас как бы наши герои, которые реально что-то делали для этой земли, для этих людей, и которые реально хотели... Ну, в общем-то, развитие для нас, они забыты. А вместе с тем герои, которые не имели вообще никакого отношения к нам, они у нас как бы в культе находятся. Да, вот с этой ну, несправедливостью, в общем-то, исторической, да, вот очень хочется, ну, не то что бороться, но, по крайней мере, говорить, как оно было на самом деле, и показывать людям вклад вот этих исторических персоналей, что конкретно они сделали для нас. Да? Потому что вот насколько фигура Мазепы вроде всем известна, да, но когда мы находим вот в скорбах нации, мы не в скорбах нации, вот в этом проекте, который мы сейчас снимаем, да, мы нашли в Румынии находится Евангелие, написанное на арабском языке, и которое проспонсировал Иван Мазепа. То есть его меценатская деятельность была настолько геополитичной, скажем так, что он в Алеппо, в Сирии, финансировал издание православного Евангелия на арабском языке для арабов-христиан. То есть, ну, вот, и это сразу дает абсолютно другой масштаб измерения этой личности, да, потому что в 17 веке, ну, там, граница 17 и 18, вообще вот эти расстояния между Украиной и Сирией, это было нечто
когда человек мог за день проехать, в лучшем случае, 50 километров, это там путешествие занимало месяцы.
Да, абсолютно верно, и вот у нас об этом не знают, и то есть вот через такие истории мы просто хотим, ну, немножко, как бы, ну, не хочу сказать открыть глаза на этих персонажей, да, но вот рассказать что-то действительно стоящее.
Когда уже увидим эти новые фильмы?
Я не могу вам пока назвать времени, потому что пока у нас еще точно не определена окончательная дата. Эти фильмы на 94% были профинансированы государством, Министерством культуры. Частичное было финансирование и 1+1. Поэтому у нас, ну, как бы переговоры с Министерством культуры, там есть несколько вопросов, в том числе связанных с эфиром, поэтому мы пока как бы согласовываем даты. И точного времени эфира пока у нас нет.
Но это приблизительно это 2020
год.
Я
думаю, что это будет 2020 год.
Понятно. Хорошо. Значит, мы сегодня в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии», говорим с Акимом Галимовым, журналистом, сценаристом, продюсером, автором нескольких фильмов. И мы продолжим нашу программу. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что наша программа теперь круглосуточно можно слушать на территории всего Крыма на средних волнах на частоте 648 кГц, а на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. Также наши программы смотрите на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Ну и читайте текстовые материалы по итогам наших программ на сайте «Крым Реалии». У нас сегодня в студии Аким Галимов, журналист, сценарист, продюсер, крымчанин, крымский татарин. И дальше мы вот о чем. чем поговорим. Дальше мы будем говорить о его фильме, который был спецрепортажем, но на самом деле потом стал фильмом «Операция Крым». Был он снят в 2014 году и показан, если мне не изменяет память, то ли 14, то ли 15 марта еще, да, то есть вот да. до так называемого этого референдума.
Да.
Давайте мы небольшой фрагмент из этого фильма послушаем. Это самое начало этого фильма.
Зранку до ночі за паркану їх змушують скласти зброю. Я сотні разів бачив наших солдатів на навчаннях, рідше в миротворчих місіях за кордоном і ніколи в стані війни на своїй території. Навіть зараз, коли цей батальйон морської піхоти в оточенні ворога, не віриться, що все по-справжньому.
Это самое начало фильма «Операция Крым», снятого в марте 2014 года. В нашей студии автор этого фильма, журналист, сценарист, продюсер Аким Галимов. Аким, вот сейчас возвращаясь к этим событиям пятилетней давности, вы понимали в марте 2014 года, что происходит в Крыму?
Если честно, нет. Вот я понимал, к чему все идет, но вот этот отрезок заканчивается моими словами, да, что важко поверить, что это по-справжнему. Вот я слушаю сейчас, и до сих пор вот сложно поверить, что все это действительно произошло. И в тот момент вот именно такие чувства были. То есть ты глазами видишь, что происходит, ты видишь российских военных, потому что нам, ну, я находился в этот момент в Крыму, у меня не было иллюзий, что это там зеленый человек, было понятно, что это российские военные. И ты не можешь поверить, что это происходит. И более того, ты думаешь, что в любой момент они действительно начнут военные действия. И Крым, в котором я вырос, куда я регулярно приезжаю к родителям, абсолютно, в общем-то, мирная земля, и ты понимаешь, что здесь может произойти вот такое. Это было страшно. И осознания такого не было. Я даже вот сейчас вы включили, я помню, что я в один из этих дней, перед тем, как поехать в Феодосию,
где находился батальон морской пехоты, да?
Да, в батальон морской пехоты нашей Феодосии. Я помню, что я лежал дома в своей комнате в родительском доме и написал пост в Facebook, что вот настолько все быстро происходит, что ты, ну, просто какой-то Unreal, вот честно. И оно действительно все произошло очень быстро, и было страшно. Осознание, что вот это будет именно так, конечно, не было. Я не понимал, что вот такое произойдет. Я не понимал, что это возможно вообще. И мне кажется, что многие крымчане в тот момент тоже не понимали, что это возможно. Потому что в какой-то момент ты просто... Я тогда очень много... Я работал сам тогда в Крыму, я сам снимал на маленькую камеру, и ты просто в какой-то момент понимаешь... Вот я очень хорошо помню съемки в Бахчисарае, там тоже находилась часть наших военных, что ты просто перестаешь чувствовать себя в безопасности на своей земле, потому что эти части были окружены российскими военными, раз, два, но российские военные никакой агрессии не проявляли в тот момент. Самыми агрессивными были, на удивление, наши граждане с поднявшимися российскими флагами, вот эти понаехавшие откуда-то там казаки и так далее, и вот эти люди, они реально были агрессивны, и ты понимаешь, что как бы там тебя толкают, тебя начинают бить, и полиция, которая рядом стоит, милиция тогда еще, да, с нашими нашивками МВС Украина, они ничего не делают, и ты понимаешь, что вот они за тебя с украинским флагом уже точно ничего и не сделают.
Я тут хочу нашим радиослушателям напомнить, очень многие в России считают, что вот эта российская оккупация, аннексия Крыма, она произошла бескровно, что украинцы не сражались, на самом деле это не так. И, например, даже вот пример такого гражданского сопротивления Ришат Аметов еще 3 марта 2014 года вышел просто на одиночный пикет. здание Совета министров Крыма, это было на площади Ленина, и его просто-напросто посадили в машину, везли, а через несколько дней его нашли мертвым со следами пыток. И это лишь один такой пример, потому что были и другие примеры, были примеры людей, которые просто исчезли, например, Тимур Шаймарданов, который помогал выезжать украинским военным уже после российской аннексии украинского полуострова Крым. Он исчез, и просто его до сих пор, до сегодняшнего момента его не нашли. Это не говоря еще про убитого господина Кокурина, прапорщика украинской армии, который был убит во время захвата фотограмметрического центра в Симферополе. Но, тем не менее, мой вопрос к нашему гостю Акиму Галимову. Почему вы думаете, почему вы так думаете, что вот так все произошло быстротечно и не было оказано такого, ну, там, то, что произошло потом на Донбассе, оно не случилось в Крыму? Да, почему? То есть, если на Донбассе украинцы все-таки стали уже сражаться с оружием в руках, да, против захватчиков, то почему этого не произошло в Крыму?
Вы знаете, ну, у меня есть ответ на этот вопрос, и вот именно фильм «Операция Крым» мы, на самом деле, вот по какому-то символизму, мы задумывали его снимать на год раньше, на самом деле. Я вырос в Крыму, я учился в Крыму, и я видел, в принципе, ту информационную кампанию, которая проводила там Россия всегда. Это и выдача российских паспортов, это и работа российских каналов, это и функционирование разных общественных организаций, например, там русское общество, там русский дом, московский дом, всего. Ну, угу. их были сотни этих организаций, которые, в общем, делали свою работу достаточно качественно. И вот этот общий информационный нарратив пророссийский, он ну, был в разы сильнее, чем на том же Донбассе. И если люди на Донбассе были пророссийски настроены, но внутри они чувствовали все-таки себя украинцами и идентифицировали украинцами, то в Крыму люди не чувствовали себя россиянами, но они чувствовали... Вы в Крыму... очень долго жили и работали.
Да, был грех такой, да.
Я думаю, что, наверное, вы улавливали, знаете, вот этот граждане Советского Союза. Вот в Крыму, мне кажется, люди вот до сих пор чувствуют себя гражданами Советского Союза, некой вот этой империи, да, которая вот у них в головах не развалилась. И к этой империи в момент аннексии Крыма вот Россия была ближе, потому что очень много моих друзей в тот момент, которые ходили на референдум и голосовали за Россию, они голосовали за возвращение Советского Союза, не за Россию. Вот что для них было важно. Но это лично мое мнение. Угу. И мне кажется, именно поэтому люди не встали там за Украину, потому что, ну, давайте будем откровенны, ну, скажем так, Украины, по большому счету, вот все это время, там, 25 лет, вот, ну, ее как бы и не было особо там, в Крыму. Вот, ну, никак она, я имею в виду, информационно не влияла на эту территорию. Ну, и вот поэтому так получилось.
Понятно. Хорошо, тогда есть у меня следующий вопрос. Насколько тогда вот в вопросе возвращения Украины контроля над своими территориями важно... что об этой территории или там, как себя ощущают жители оккупированных территорий? Важно это или нет? Или же, поскольку это произошел такой вот акт оккупации, агрессии, то вообще абсолютно не важно, что там люди думают?
Ну, вы знаете, мне кажется, очень важно, потому что мы же все равно, ну, я очень люблю крымские горы и крымские пейзажи, но речь ведь все равно не о территориях. Да, мы хотим вернуть людей. И, конечно, то, что у людей там в головах, напрямую от этого зависит, сможем мы вернуть эту территорию или не сможем. Потому что, ну, знаете, вот мне кажется, один из факторов сдерживания российской агрессии дальше на всю территорию Украины, одним из сдерживающих факторов и, наверное, главным является даже, ну, не то, что там наша армия окрепла, да, и может дать отпор, а то, что просто очень сложно удерживать в оккупации территорию, где ну, основная часть населения настроена против тебя, да, ну, нужны колоссальные ресурсы, чтобы это делать. И поэтому в Крыму, пока мы не вернем вот умы людей, сюда, в Украину. Мне кажется, будет очень сложно говорить о возврате территории. Пока мы можем с уверенностью сказать, что ну сколько там лояльного населения? Крымские татары, это порядка 200 тысяч. Да? При населении Крыма там, до аннексии там, в 2 с чем-то миллиона, а сейчас мы знаем ту политику, которую проводит Россия, а там сейчас происходит огромная миграция с России в Крым, и люди, которые туда приезжают на постоянное место жительства, они же не украинцы, они полноценные россияне.
Ну да, они и не жили никогда при Украине.
И если даже говорить о, не знаю, гипотетически мы возвращаем Крым, начинается там какой-то еще один референдум мирный, да, но за кого будут голосовать люди, которые приехали из России?
Ну, поэтому и возникает вопрос, да, просто контроля над территорией. Окей, я напомню нашим радиослушателям, Аким Галимов в нашей студии, журналист, сценарист, продюсер, автор фильма «Операция Крым», автор фильма «Украина. Возвращение своей истории». И я хочу, чтобы мы сейчас послушали его коллегу, это Наталья Якимович, которая была креативным продюсером, если мне не изменяет память, вот фильма «Операция Крым». Мы ее перед эфиром спросили вообще, что она думает о вас.
Ми з Акімом насправді зробили кілька фільмів, просто «Операція Крим» взяла «Телетріумф», вона така найбільш відома, але ми разом також працювали спільно з «Вавилоном 13» над фільмами про Майдан. В нас ще була «Жінка-банкомат» документальна стрічка, і в нас ще була «Циганська кров» документальна стрічка. І ще кілька фільмів, які, не знаю, чи вийшли, чи не вийшли, просто ми вже зараз не працюємо разом. Бачила кілька його робіт останніх, дуже круто, дуже гарні відгуки і мені дуже приємно, що він насправді продовжує займатися тим, до чого має безумовно талант і хист. Коли ми разом працювали, то насправді це завжди дарувало мені якийсь такий спокій, що все буде класно знято, класно зроблено, класно написано. І я навіть іноді ностальгую за тими часами. Ще такий кумедно, що, здається, з Акімом ми почали працювати, і вже не можна відгадати чітко, рік вперше. Ми з ним зіткнулися на каналі «Сіті», коли він був зовсім юним журналістом і робив тільки перші якісь сюжети. І насправді вже навіть з тих перших сюжетів було зрозуміло, що це талант. Я пам'ятаю, що у нас були такі раз на тиждень, ми вибирали найкращі сюжети. І мені здається, що раз за разом перемагав Акім, що в якийсь момент вже просто ми навмисне давали комусь іншому, тому що вже було якось не дуже добре в колективі. Хоча об'єктивно його сюжети завжди були дуже сильні. Навіть на якісь найпростіші теми про Морозову він вміє зробити дуже цікаву історію.
Это Наталья Якимович, продюсер и телеведущая. Она сейчас рассказывала про нашего гостя, Акима Галимова. То есть теперь мы понимаем, почему вы ушли с того телеканала, да, потому что мы просто все как-то очень были обеспокоены конкуренцией. Или нет?
Сити вы имеете в виду?
Да, да, да.
Просто, по-моему, уже телеканала такого
нет. Ясно. Понятно.
Ну, мне очень приятные слова Наташи. Вот я думаю, что я, наверное, могу даже к ней обращаться. Знаете, когда на работу меняют, просят рекомендационный лист. Мы с Наташей действительно очень долго и классно работали, и эти проекты делали вместе. И вот просто мы с ней, что интересно, задумали вот этот фильм «Операция Крым» за год вообще до аннексии.
И это вообще не про аннексию было,
да? И это было не про аннексию, да. Мы с ней думали, что давай сделаем фильм вот про вот это российское влияние в Крыму, да, потому что это реально... страшно, это неправильно, и не может быть такого. И мне кажется, что мы зашли в переговоры с каналом очень долго, что-то мы там утрясали, и начался Майдан. Потом все это отложилось.
Это канал 1+1 тогда,
канал 1+1, да? И потом начался Майдан, и пошли вот эти вот события в Крыму, и я помню, что все было очень, очень быстро. Все, давайте это снимать теперь. Угу. И я поехал сам с этой камерой, потом уже ко мне доезжал оператор, мы там доснимали эти истории с Наташей, потом все это вместе монтировали. То есть вот интересно, что эта идея возникла у нас до всех этих событий, но она была такой вот, ну, в общем... Правильный, наверное. Вот. Просто мне кажется, что мы, наверное, должны были еще раньше это снимать.
Да, да.
Еще раньше обращать на это внимание. Я учился в Черноморском филиале МГУ Московского государственного университета.
Кстати, несколько известных киевских журналистов учились в этом филиале Московского государственного университета.
Потому что, вы знаете, если убрать идеологическую составляющую, Польщі, то там дійсно дуже хороша школа по журналістиці. Якби, знаєте, якщо да, то я говорю да. Там дійсно дуже класна і мощна школа по журналістиці. Но этот університет, он же повністю фінансувався на російські деньги. Он був під личним патронатом тогдашнього мера Москви Лужкова. І, в принципі, создавая університет на території України с абсолютно, ну, понятными задачами. Ну, вот этот университет, он у нас и аккредитацию получил, и, в общем, никаких проблем не испытывал. Вот.
Но это было раньше.
Это было раньше.
Хорошо, мы продолжаем нашу программу. Ким Галимов в нашей студии, журналист, сценарист и продюсер, крымский татарин. Но сам он говорит, что он в первую очередь, конечно, себя ощущает с профессиональной точки зрения журналистом. Да? Тут человек, который постоянно хочет узнавать что-то новое. Тем не менее, мы узнали также, что вы еще и помимо съемок, продюсирования, написания проектов, вы также еще и преподаете.
Ну, я не так, что прямо вот классически преподаю. Просто время от времени меня приглашают на разные мастер-классы или в разные университеты поработать со студентами. Часто это бывают... я часто езжу в Украинский католический университет во Львов. Они делают такие программы, видеокэмпы, когда собирают студентов, и студенты выезжают в какой-то регион Украины и готовят, ну, такие зарисовки о регионе. Uh-huh. Вот мы, кстати, в последний раз ездили с ребятами в Генический, и снимали там о крымских татарах, которые живут вот вокруг Крыма, да, чтобы показать вот специфику.
Я видел этот, да. Это хороший на самом деле проект, он немножко нерадийный, потому что мы думали, как бы нам адаптировать это к радио, угу. Но там, получается, там надо видеть это, да, потому да, что если да, кто-то да. что-то готовит или делает да. руками, там нет такого вот закадрового голоса, чтобы который бы объяснял это, что происходит, если невозможно. Но у нас есть сейчас еще небольшой комментарий, это Андрей Примаченко, украинский режиссер, я так понимаю, один из организаторов вот таких вот вещей, да, то есть видеокемпов, да, и других проектов. Давайте послушаем.
Що мені в ньому як імпонує, що він завжди відкритий до нових ідей і до чогось нового, що він ніколи не зупиняється на якомусь одному рецепті. От, і це видно по його роботам, власне, по циклам програм, які він з командою створює, що кожен наступний цикл, кожен наступний сезон, в ньому є щось нове. І ну, це найкрутіший комплімент про роботу будь-якої творчої людини, яка постійно перебуває в пошуках і не зупиняється на одному рецепті. От, і я думаю, це якраз про Акіма. Побажання продовжувати далі, і навіть незважаючи на те, що не такі великі кількості людей в Україні, на жаль, цікаве те, що робить він з командою. Але насправді тій меншості, для якої він це робить, це дуже важливо і дуже цікаво. Зокрема, ці його цикли про в пошуках історії. Це дуже важливо, і це, може, зараз маси і не дуже оцінюють, але років через 10-15 це буде дуже важливий продукт.
Это вы сейчас слышали голос Андрея Примаченко, украинского режиссера. В нашей студии Аким Галимов, журналист, сценарист, продюсер, крымский татарин. Аким, ну, вы знаете, можете отреагировать, да?
Мне было очень приятно услышать слова Андрея. Я, если честно, ехал к вам и готовился к, ну, к историческому документу. Думаю, сейчас мы будем говорить про историю, про Крым. Ну, мы обо всем этом поговорили. Но я очень не ожидал, что услышу тут очень приятные комментарии своих друзей, которые будут рассказывать обо мне. Это очень приятно.
Знаете, это на самом деле очень важно, потому что очень часто как бы мы боимся говорить друг другу хорошие вещи, да, боимся друг друга поддерживать в каких-то вещах, а мне кажется, это тоже неправильно, потому что человек любой, даже успешный человек, он все равно нуждается в поддержке, потому что каждый раз задаешь себе вопрос, а то ли я делаю, правильно ли я делаю, а может быть неправильно, пусть мне там друзья и знакомые скажут, это будет лучше, чем ежели они промолчат. Аким, кем бы хотел, вот я. Мы сегодня выяснили, ну, по крайней мере, вы нам рассказали, кто вы есть сейчас, вот на данный момент, вот сейчас, в начале 2020 года, а кем бы вам хотелось стать, чем бы вам хотелось заниматься, вот есть, ну, или тем же самым, или, может быть, вы хотели бы что-то делать в этой жизни другое, и кто еще ничего не, может быть, такого не делал?
Ну, вы знаете, на самом деле планов очень много. Ну, конечно, я хочу продолжить делать то, что мы делаем. Это документальные фильмы, не обязательно про историю. Ну, направлений очень много, где мы можем работать. Я сейчас рассматриваю разные варианты, и мы смотрим на проекты, которые мы можем делать для интернета, для диджитала, и проекты, возможно, проекты для полного метра, художественные фильмы. Очень много идей в голове, и пока, ну, помимо своей основной работы, я не только занимаюсь документальными фильмами, на 1+1 у меня есть еще, в общем, ряд обязанностей, да, которые я должен делать, связанные с другими направлениями, с другими жанрами. Но вот конкретно по этому направлению документальных фильмов планов очень много. И мы всегда пишем какие-то заявки, что-то разрабатываем, подаемся на какие-то конкурсы, на питчинги Госкино.
Вот, если бы вы были бы, допустим, режиссером или продюсером художественного фильма, о чем бы сняли фильм?
Вы знаете, вот мне очень и очень импонирует один персонаж из нашей истории. А мы о нем уже сделали несколько фильмов, но он настолько многогранный, и настолько в его истории много вещей, которые делают из него крутого киношного персонажа, это, конечно, Иван Мазепа. Потому что этот человек меня вот действительно поражает и вдохновляет, и захватывает тем, что он, во-первых, гениальный стратег, в его жизни была потрясающая любовная история. Очень крутая любовная история, связанная с несколькими женщинами, там, с перипетиями, со скандалами. В его жизни был, конечно, очень мощный поворотный пункт — война с Россией. А в его истории огромный пласт – это, конечно же, его богатства, которые исчезли в неизвестном направлении. То есть, вот знаете, если вот рассматривать чисто как киношного персонажа, Иван Мазепа очень крутой. И вот если говорить о художественном фильме, то я бы хотел о нем, конечно, что-то снять.
Спасибо. Это были «Теперь мечты» Акима Галимова, журналиста, сценариста, продюсера «Крымского татарина». Гражданина Украины. Мы с вами обязательно встретимся. Я надеюсь, это я сейчас говорю не только радиослушателям, это я говорю еще и Акиму Галимову. Ждем с нетерпением ваших выходов.